10, 67. Ого. Господь Баларама убивает гориллу Двивиду. С третьего текста.
С третьего по 16.
По 16. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 67-я глава. Господь Баларама убивает гориллу Двивиду. Текст 3, санскрит. Сакьюсо паччитим курван ванаро раштра виплавам пураграмакаран гошан адахат вахниму триджан. Сакью своего друга, Нараки, которого убил Господь Кришна. Сах, он, апачитим, выплату своего долга. Курван, осуществляем. Ванара, обезьяна. Раштра, царство. Виплавам, причиняя большое беспокойство. Пура, города. Грима, деревни. Акаран, рудники. Гошан, общины пастухов. Адахат, он сжигал. Вахним, огонь. Уцриджан, распространяя. Перевод текста. Чтобы отомстить за смерть своего друга Нараки, Двивида стал разорять владения Кришны, поджигая города, деревни, рудники и пастушеские селения. Здесь Двивида – это ванар. Тут переводится как обезьяна. Но я слышал, это что-то разумное в том числе. Разумный какой-то вид обезьян, ванары. Сегодня не знаю, есть ли такой вид, но тут также в тексте указывается, что эта обезьяна, Двивида, ванар, был другом демона в человеческой форме, то есть человека. Ну, так же, как Рамачандра заключил союз с Сугривой, царем ванаров, когда был в лесу. Они поклялись в дружбе. А друзья, они выполняют волю друг друга, помогают друг другу. Если есть какая-то трудность, друг всегда это сделает. И Сугрива, он... У него была проблема с братом Вали. Враждовали очень сильно. Он не мог победить этого сильного брата, который отнял у него жену. В общем, были соперники, враги. Они стали врагами. Попросил помощи Рамачандры победить Вали и... В ответ он поможет ему найти Ситу. У них был такой дружеский договор. Рамачандра исполнил свой договор, Сугрива исполнил свой договор. И, в общем, они были друзьями. Друзьями. Это ванар. То есть это необычная какая-то обезьяна. Две вида. Вполне разумная. Но он дружил с Наракасурой. Нарака, значит, адский. Нарака. Это адский демон был. Другое его имя было, насколько помню, Пхавамасура, что он был сыном Пхуми. И, кажется, именно он имел вот эти 16 тысяч царевин в плену. Насколько помню, это была связана история с ним. Кришна убил его, освободил этих царевин. Говорят, что убила его Сатипхама. потому что у него было благословение, что никто не может убить его, кроме собственной матери, богини Земли. А богиня Земли — экспансия Сатьябхамы, поэтому именно Сатьябхама должна была убить этого Наракасуру, положить конец его злодеяниям. Ну, так или иначе, Кришна, вот, считается, убил, он убил Наракасуру. Поэтому Двивида, он решил отомстить и в ответ стал разрушать деревни, города, вот все, что было в этой области, где подчинялось его правлению Кришны, стал наводить хаос. И очевидно, что, как тут описывается, это был мистически очень сильный ванар. Даже мог поднимать руками такие волны в океане, что смывало деревни ближайшие, наводнение делал. Как он это делал, трудно представить, но вот такая сила была у него. Это горилла Двивида, он, история, сейчас ее попытаюсь вспомнить коротко, еще со времен Рамачандры он был преданным Рамы. Где-то в Пуранах есть о нем информация. Он принимал Рамачандру как верховную личность Бога, но он не принимал Лакшмана. Он тут разделил как бы вот их союз, что считается великим оскорблением, если мы, скажем, принимаем Кришну, не принимаем Радхарани, считается великим оскорблением, или наоборот, Радхарани принимаем, Кришну не принимаем, или Балараму не принимаем, или Нитянанду не принимаем, те, кто очень-очень дороги Господу, с ним мы разделяем эти вещи. И вот это Двивида, он поклонялся Господу Раме, а на Лакшмана смотрел с завистью, высокомерием. Ну, а кто он такой вообще? Вот что-то такое, вот, такие тонкости существуют. И в результате вот он демонизировался таких оскорблений. То есть можем сейчас немножко представить, откуда берутся демоны, то есть какие причины от этого. То есть, причины тоже взаимоотношения с Господом, с его окружением. Поэтому говорится, нужно знать не только Господа, но и его окружение нужно знать. Его характер нужно знать, как он относится ко всем, к близким и другим, потому что он пристрастен к своим близким. Он беспристрастный Господь ко всем живым существам, но к преданным он имеет особое расположение. Это тоже нужно понимать и не упрекать его в этом. Если мы упрекаем его в его привязанности к преданным, таким как гопи, то мы совершим серьезную ошибку. И тоже можем как бы демонизироваться, то есть какие-то качества обрести нежелательные. То есть это все наука о Кришне, о Боге включает в себя. И мы видим, что хотя современные люди, они, ну, стремятся к Богу многие, но не могут избавиться от демонических качеств при этом. Трудно. Они продолжают конфликтовать, враждовать и на религиозной почве, на политической почве, хотя сейчас к Богу обращаются многие-многие люди. И в то же время они не могут остановить свои грехи, свои анархии, не знают, как с этим жить. То есть сейчас людям нужно знание о Боге, его окружении, его качествах, его характере, его природе, что как раз раскрывается вот в Бхагаватам. И в итоге, получается, он начинает мстить уже самому Господу в итоге. Заводит дружбу с демонами, такая личность. И начинает уже завидовать самому Господу Кришне. Потому что на самом деле, завидуя Лакшману, завидовал Рамачандре, получается. Это тоже была какая-то скрытая вот эта зависть. Он, может, этого не сознавал. Если мы завидуем любому живому существу, мы завидуем Кришне, говорится. На самом деле мы Кришне завидуем, поэтому мы завидуем живому существу. И майя покрывает нас забвением, чтобы мы не завидовали Кришне прямо, буквально, чтобы мы могли тоже совершить какой-то свой прогресс. И мы сейчас можем не видеть Кришну перед собой физически, потому что еще не избавились от зависти, по этой причине только. Что мы можем совершить оскорбление волей-неволей, не узнать его, как это, красильщик тканей, прямо в Матхуре, он не узнал его лицом к лицу и стал критиковать его. Кубджа увидела в нем мужчину, другие увидели в нем монарха сильного. То есть по-разному в Матхуре тоже увидели его. И Поэтому до поры до времени даже преданный не видит непосредственно Господа перед собой. До поры до времени. Хотя Господь хочет, и преданный хочет. Как это было с Нарадом у них в прошлой жизни, он увидел мгновение, он получил даршан, не больше мгновения. Так случилось, говорит, большая удача выпала мне, что он от мудрецов получил эти знания, вошел в медитацию, как он слышал в этом настроении, и вот внезапно, даже не совершал каких-то больших усилий, внезапно перед его взором вот эта форма проявилась Господа, четырехрукая. Он потерял дар речи. Он не знал, как дальше жить после этого, когда этот образ исчез. Он впал в беспокойство, но потом он услышал очень удивительный голос. Он как бы присутствовал, но в невидимой форме, потому что голос он услышал рядом, который его очень успокоил, дал ему такую решимость внутреннюю, могущественную решимость, что он достиг все-таки совершенства, не видя Кришны. Не видя, но он услышал этот голос в сердце. И Господь сказал, дорогое дитя, ты не сможешь меня видеть постоянно. Сейчас нет. Тот, кто не очищен, тот, чьи чувства осквернены, не может видеть постоянно, не должен видеть постоянно. Потому что чувства могут совершить ошибку. Несовершенные чувства, они подвержены ошибкам. Что это за ошибка? Органы чувств состоят из боли и наслаждения. В этом ошибка. Зима или лето? И лето лучше, чем зима. Это чувство нас обманывает. Не лучше, не хуже. Для чувств так выглядит. И чувство это либо боль, либо наслаждение. И все, что мы видим глазами, да, есть приятные формы, есть безобразные формы, можем чувствовать это приятное, неприятное ощущение. Запахи, может быть, отвратительными или обворожительными. И так мы живем, так мы чувствуем. На основе чувств мы делаем выводы. Разум базируется на этой платформе. Мы теряем разум, так говорится. Если мы таким разумом видим Кришну, потому что есть преданность, мы можем, да, увидеть в божествах Кришну или через преданных увидеть Кришну. Но как избежать этой двойственности, как избежать оскорблений? Вот в чем вопрос. Чувства обманывают нас все равно. Поэтому до поры до времени мы не видим Кришну, пока вот чувства осквернены. И вот для того, чтобы все-таки освободиться от этой зависти, мы должны понять окружение Господа. Все живые существа изначально из его окружения. Любое живое существо, нитя Кришна даст. Это вершина как бы знания, где уже зависть отсутствует. И когда зависть уходит постепенно, она проявляется необычным образом. Эта природа духовная проявляется необычным образом. Душа перестает думать о себе, как это присуще вот материальному телу, отождествлению, думать только о себе, об этих своих чувствах, о приятных, неприятных своих ощущениях. И когда очищаются чувства, разум, когда человек достигает духовного видения, он называется пара-духа-духи. Он начинает думать о благе других больше, чем о собственном благе. Это вот как бы вот, ну, проявление. Как говорится, это вывод всего Бхагаватам, эта позиция. Все суммируют, вот это пара дука-дуки, вот то, что вот мы должны достичь, на что мы должны ориентироваться в своем образе жизни, жить ради блага других, ради блага воли святых, самое лучшее, потому что мы не знаем, в чем же благо состоит людей. Кто-то думает, благо в том, чтобы они были богаты или здоровы, чтобы они были семьи хорошие, там, дети, ну, обычно вот эти блага люди понимают, но высшее благо знают только святые люди. Поэтому служение святым считается высшим благом, наивысшим благом. Потому что в моем понимании, чувственном, сентиментальном, нужна людям пища, одежда, деньги, вот, кровь и все на это. Чувства дальше не могут мне показать цель выше этого. понимании чувствует, да. Но когда мы общаемся с такими личностями, как Шрила Прабхупада и, скажем, Гуру Парампара, там другое понимание благополучия. Высшее понимание благополучия означает, что каждый человек приносит себя в жертву, вот оно благо. Вовлекать в эту жертву, в ягью, чувства в яги, ум в яги, поступки, деятельность, карма-йога в яги, жертвоприношение. Вот куда увлекают нас все эти вот пророки, все святые. Жить ради других. Это противоречит мирскому благополучию. Я жертвую собой, а зачем? Зачем? Какое благо для меня, если я начну все отдавать? Люди не понимают, они ослеплены материальной иллюзорной энергией, которая внушает им, будешь богатым, будешь счастлив. Но никто не будет счастлив. Но она внушает. И даже человек понимает, одновременно знает, что деньги счастья не принесут, и все равно она его ослепляет. И все равно он держится за это. Не имеет таких знаний. Как же быть свободным? Как же быть свободным вот от этих вот приятных чувств наслаждения и боли, вот этой двойственности? Единственное его решение – это сделать жизнь только приятной, устранить все неприятные элементы. Но это невозможно. Невозможно, потому что чувства состоят из двух вещей – наслаждения и боли. Не избежать этого. Любое наслаждение связано с какой-то болью. Но за пределами этих чувств, органов чувств, нет такой двойственности. Нет там этого наслаждения и боли. Есть ананда, есть природа, духовная природа существует. Но в теле она проявляется, вот тело как бы состоит из боли. И вот получается странная картина. Как же наслаждение становится болью, непонятно. Как я могу испытывать ананду, если я чувствую боль? Вот это сбивает с толку. Майя очень сильно сбивает с толку. Как там были на парикраме вокруг Говардхан парикрама? Мы шли Говардхан парикраму, было очень жарко. Наверное, это была первая парикрама моя вокруг Говардхан. И была жара очень сильная, и мы, по-моему, еще поздно вышли, то есть в самую жару мы попали. Босиком, с колючками. Сейчас вот что-то колючек там нет, не знаю, мы ходим, колючек не собираем. Тогда на каждом шагу впивались колючки в ноги. В пыли их не видно, в глубокой пыли. И кипяток, пыль. И мы уже не знали, как это все. И, по-моему, Шачинанда Махарадж, он пел киртан. Уже никто не подпевал, уже все просто страдали шли. Серьезно говорю, никто уже почти не подпевал. Он один тоже босиком, с караталами, вот так, знаете, как он всегда это вот в экстазе это поет, улыбается. Теми же стопами, по колючкам идет, поет киртан. А мы все молимся, когда парикрама закончится. И он сказал: терпите боль, и боль постепенно перейдет в экстаз. Я думаю, так интересно, как это, надо попробовать. Надо попробовать. Не знаю, что у меня получилось. Но мы добрались до какой-то теневой стороны, там под деревом расселись, и нам воду принесли. И мы почувствовали экстаз, как обещал Махарадж, что боль перешла. В такой экстаз, просто сидеть под деревом оказался так хорошо, и пить воду, блаженство было просто. Мы сознавали Кришну. И потом снова по дороге по горячей, и также с этим киртаном. Как-то это вот сочетается в нашей жизни, мы всегда испытываем какую-то боль в жизни, беспокойство. Каждого, если взять нашу материальную сторону, есть сложности, есть всегда какая-то боль в сердце, и снаружи, и снутри. Просто задумайтесь о своем здоровье теперешнем. Я посмотрю на ваши лица. И уже вижу, у вас есть проблемы. Просто одно слово «здоровье» вызывает проблему. А слово «Кришна» устраняет проблему. Как бы мы о себе забываем, пара духа-духи, и проблема меньше становится, меньше ощущается, как проблема. То есть проблема в нашей сосредоточенности, сознании. О чем мы думаем? Пока мы думаем о себе, мы будем страдать. Страдание означает, что... Слово «страдание» не спутайте с болью. Страдание – это то, что проникает глубоко в сознание и в сердце. Я несчастный человек. Вот к чему приходит материальное существование. Боль можно терпеть. Страдания невыносимы. Невыносимы. Жить человек не хочет. Это разные вещи. А боль, наслаждение, да, можно к этому привыкнуть. Даже можно привыкнуть. Это не шутка. В годы вот террора какого-то, скажем, люди привыкали даже к пыткам. Нас в школе учили, как этот гражданский, герой гражданской войны и революции, Камо. Из Грузии этот был революционер. Молча терпел пытки. Вообще молча, спокойно. То есть люди могли совладать с этим, видите, ради какой-то цели могли совладать с такой болью. Бесстрашные назывались такие люди. И потом мы узнали уже позже, уже в советские времена, в 60-е годы, мне кажется, это стало всплывать. Йога прогремела, индийские йоги, кто они, вот этот фильм просто прогремел всех, ошеломил, потому что там простые элементарные вещи показывали, как йог не чувствует боли. Потом прокалывают там. Ну а проблем? Кому? Оказывается, йоги умеют так делать. Смотрите, они могут отстранять свой ум, сознание от тела, и они не чувствуют боли. Это не то, что наша практика. Мы не идем таким путем, искусственным. Мы идем духовным путем. То есть душа может быть в таком блаженстве, что покрывает наши страдания, с лихвой говорится. Где-то это написано, сейчас не помню. Что когда... Живое существо, прежде чем вернуться к Богу, выплачет море слез. С таким трудом это и будет даваться, с таким трудом. Но как только оно увидит Господа, с чистыми чувствами, с лихвой покрываются все ее вот эти страдания, просто смываются, как будто их не было, просто смывается все. Такая ананда, такая истинная природа души. А? Какая там боль вообще, о чем речь, о чем вы говорите? На Вайкунтхе нет боли, в духовном теле нет боли. Хотя там есть такие глубокие чувства, что мгновение кажется вечностью, говорится. Тем не менее, это не та боль. Не та боль и наслаждение, которое мы испытываем при помощи органов чувств. Говорится, что такие эмоции духовные и физическое тело не выдерживает вообще. Оно разрушается. Это духовное тело, ведь оно выше. Выше вот этих вот приятных, там, неприятных ощущений, и то, что мы называем здесь счастье, несчастье. Кришна говорит, терпи, чтобы тебя это вообще не тревожило. Тирастатрана мухьяти, тира, стань тирой. И что же нас делает чувствительными к боли? Оскорбление. Зависть. И вот Двивида обиделся на Кришну, смотрите, и стал творить бесчинство. Небольшой комментарий. Кришна убил друга Двивиды Нараку, и чтобы отомстить, Двивида решил уничтожить процветающее царство Господа Кришны. В книге Кришна Шрила Прабхупада пишет об этом так. Он устраивал пожары в деревнях, городах, местах промыслов и на рудниках, а также в селении Вайшьев, которые заботились о коровах и производили молочные продукты. Вот, те места, где он учинял беспокойство. То есть он был разумный. Эти места, они важные очень для цивилизации. Еще раз. Деревни, города, места промыслов, рудники, селения Вайшев, которые заботятся о коровах, и молочные продукты. То есть он знал, как нанести вред. Понимал это. Следующий текст читаю без перевода. «Однажды Двивида раздробил несколько гор, и образовавшимися камнями стал опустошать соседние царства, в особенности провинцию Анарта, где жил Господь Хари, убивший друга Двивиды». Вот, камнями засыпал. То есть несколько гор – это много камней. Как-то он это делал. Я слышал, что в то время... Тела у живых существ были другого порядка. тоже были, ну, кости и мышцы, было все это. Те же системы, которые у нас есть сейчас. Там, нервная система, пищеварительная, опорно-двигательная система, мышечная система, центральная нервная система. Это все было. Но другого порядка. И сравнение Прабхупада дает с разными качествами металлов. Есть металл железо, есть металл серебро, и есть золото. И вот есть металлы низших качеств, они темнеют. Теряют даже серебро, но темнеет. Темнеет. А оно как бы утрачит свое сияние. И его нужно, чтобы поддерживать блеск, нужно за ним следить, усилия прилагать. Золото не требует этого. Не темнеет. Вы никаких усилий не прилагаете, чтобы поддерживать блеск, сияние золота, качество золота. А с серебром вы уже работаете. Железо не только темнеет, еще ржавеет. Оно еще саморазрушается в этой среде, в той же самой среде. И хотя мы живем в той же самой среде на Земле, но вот это качество разное, наши тела более подвержены разрушению. Как бы железо, говорится. У кого-то, ну, как серебро, но это чудо сегодня, если у кого-то как серебро. Темнеет, но не ржавеет. Более долговечное тело. Мы удивляемся, когда человек живет 90 лет. Хотя это по тем меркам люди жили 1000 лет. То есть другого порядка были тела. То есть нужно понять, что качества могут отличаться, эти вещи. И здесь, может быть, непонятно, как Двивида мог ломать горы руками. Горы — это не просто какие-то камни, это горы камней, да, и он за этими камнями еще засыпал там эти города, деревни, там, как-то брал это, и вот... Я не могу объяснить. У меня такого тела нет, поэтому я не знаю. Когда научусь, расскажу. В другой раз он вошел в океан, и сильный, как 10 тысяч слонов, своими руками стал вспенивать его воды, так что волны затопили все прибрежные области. Вот, упоминали об этом. Руками. Что за руки у него были, а интересно. Я думаю, что вот этот вопрос у всех возникает, главным образом, не философский. А что за Двивида такой? Что за руки? Вот мне бы такие руки, а? Я думаю, а поэтому такой повышенный интерес к этим вот вещам, потому что все хотят такие руки, стать Двивидой. У нас есть тенденция стать Двивидой. Поэтому интерес такой. Но здесь не объясняется. Ну вот, видите, где же знания? Шастры дают знания. А как Двивида руками море вспенивал? Не объясняют. Говорят, что Кришна источник всего, но это как-то нас не касается. А вот вспенить океан руками — это другое дело. Но не говорят об этом. Замечаете наши интересы, в чем заключаются? Если тут не объяснят, как он вспенивал океан руками, я не верю в эти послания. Претензия появляется. Интересная психология. Как человек обычно получает знания? Под каким углом зрения он смотрит на все? Итак, нам интереснее узнать могущество Двивиды личное, чем его отношение с Богом. Злобная обезьяна вырывала с корнем деревья вокруг лесных жилищ возвышенных мудрецов и оскверняла их жертвенные алтари своими испражнениями и мочой. Вот тут удобно быть обезьяной. Обезьяна может испражняться, мочиться где угодно. Вот человек, он в туалет ходит, а обезьяна может. Для того, чтобы враждовать с Господом, тоже нужно получить определенный тип тела. Удобный для этого. И Кришна говорит, что демоны — это его доблесть. Героизм, часть его доблести, он отдает им, чтобы враждовать. Господь Кришна дает свою доблесть, часть своей доблести, что преданным дает любовь свою. А демонам дают доблесть, героизм. И они смелые становятся очень. При слове «Бог» они берутся за оружие и выходят смело с ним сражаться вообще. То есть это тоже милость Кришны. Да. И вот тело такое, что он мог испражняться, мочиться на жертвенной алтаре. Подобно тому, как оса делает своими пленниками мелких насекомых, обнаглевший две вида бросал мужчин и женщин в пещеры горной долины и заваливал вход в них огромными камнями, очень сильный. Он был как сверхчеловек, Ванар. Титан, Ванар. Возможно, я не знаю, может быть, сейчас про снежного человека говорят, что какой-то очень большой, сильный получеловек такой, вот есть такое существо. Может быть, этот образ напоминает нам вот Ванара Двивиду. Но очень могущественный. Хотя очень могущественный, но по уровню как бы сознания уступает человеку. Но он силен, силен физически, поэтому он доставляет беспокойство людям. Как-то раз, когда Двивида занимался тем, что нападал на соседние царства и оскорнял женщин из почтенных семей, он услышал сладкое пение, доносившееся с горы Райватака, и отправился туда. Райватака. Какое-то красивое место. Он услышал очень красивые звуки. Случалось вам такое? Что внезапно вы слышите очень-очень красивые звуки, даже двигаться не можете. Однажды во Вриндаване такое случилось со мной. В час ночи. Я спал, без сознания был. Вдруг слышу звуки. Это было конец Картики. Такие красивые звуки. У меня глаза открылись сами, я как будто не спал вообще. Все включилось. И такие мелодии, флейты, там в каком-то храме они просто пели, какие-то баджаны. Но я такого не слышал, не мог даже представить. Всю Картику я прошел там, с парикрами, но я такого... Какое-то, видимо, было очищение, я в каком-то состоянии находился, что эти звуки меня просто... Просто я был в оцепенении. Я молился только об одном, чтобы они не закончились. Я мог их слушать постоянно. И они закончились. Лежал и ждал, не мог уснуть. И они снова начались. Потом снова закончились. Потом снова начались. И так продолжалось, продолжалось, продолжалось. Я сказал преданным потом уже утром, идите туда на эти звуки и запишите все. И они записали. Но эту запись я никому не даю слушать. Это только для себя ночью я включаю все. Я не помню, где эта запись, она где-то есть. Грученко, помнишь ту запись? Во Вриндаване. Буквально с нашего окна было даже видно, видно тот ашрам. Угу. Возможно, мы найдем эту запись, не знаю. В Раджадеве помнишь? Нет? И вот Двивида услышал сладкое пение и пошел туда. Что же будет делать этот демон там, услышав сладкое пение? Что будет делать преданный, понятно. Там он увидел Шри Балараму, предводителя ядовов, украшенного гирляндой из лотосов, каждая часть тела которого была необычайно привлекательной. Окруженный прекрасными девушками, он пел песни и пил варуни, вращая глазами, словно пьяневший. Его тело излучало яркое сияние, и он был похож на слона во время брачных игр. Красивая картина, правда, тут описывается? Красивая. Но Двивида почувствует очень сильную зависть. Чем красивее Господь, тем сильнее зависть у демонов проявляется. Чем бы он ни превосходил, он вызывает только зависть у демонов. У преданных вызывает восхищение. О, красота, сила, знание, слава, Боже мой. Мой Господь Кришна и Господь Баларама. И преданный прославляет эти, описывает эти качества постоянно, думает об этом, рассказывает другим, какой он удивительный. Здесь описывается, как украшенного гирляндой из лотосов каждая часть тела, которая была необычайно привлекательная, это Сута Госвами говорит от Шукадева Госвами, необычайно каждая часть тела имела как, ну, не можете оторваться, необычайно привлекательная. Смотрите на одну часть и погружитесь в медитацию, там и другая часть есть тоже, и третья часть, и вот вы не можете оторваться, вы созерцаете эту часть тела. Его стопы, его голени, его колени, бедра, плечи, руки, кисти рук, ладони со знаками, его белый ослепительный цвет кожи, его гирлянду из лотосов, пахнущих удивительным образом, все эти украшения удивительные, и он пьет варуни в таком блаженстве и глазами вращает, как будто опьяненный, как будто опьяненный. Вот такое потрясающее зрелище, чем Господь занимается вообще. Не то, что он там думает там, о нашей политике, как нам тут дальше жить, ломает голову. Но он пьет варуни, вращает глазами. И демон говорит, вот ему никакого дела нет. Никакого дела нет до нас. Вот он, Бог ваш. Мы он там наслаждается, мы тут все страдаем. Часто сравнивается со слоном по повадке, поведения, да, вот формы поведения их тела Кришны и Баларамы. Их походка сравнивается со слоном или вот их. Слон, как он наслаждается? Он наслаждается, в отличие от других существ, не так же, как все. Я вам еще по секрету скажу, как слоны наслаждаются. Это нужно видеть. Когда птица ест, или собака ест, или шакал ест, они боятся, не переставают испытывать страх. Во время еды кто-то может напасть или отобрать пищу. Поэтому они всегда озираются по сторонам, когда едят и так далее. Но слон, он абсолютно уверен в своих силах. Он совершенно в такой йоге находится. Он не боится, потому что он большой, он сильный, ему некого бояться. Поэтому и надо сравнивать вот это вот состояние, вот это состояние со слоном. Когда слон наслаждается, это немножко по-другому выглядит, как наслаждаются маленькие животные, которые подвержены больше страхам. Нам немножко знакомо это чувство. И может быть даже не немножко, а хорошо знакомо. Знаете, когда? Когда после большого фестиваля мы садимся принимать прасад. Полное бесстрашие. Вот это состояние, вот полное бесстрашие. И тут, когда вы смотрите на преданных, которые принимают прасад после большого киртана, после фестиваля, вы испытываете блаженство, потому что это вот подобно вот то, что написано, как Господь наслаждается. Там нет страха. И преданные так в киртанах наслаждаются, в прасаде так наслаждаются, и когда говорят о Кришне, страхи все уходят. И вот тут момент привлекательный очень. Этим сознание Кришны очень привлекательно, оно... Ну, образ жизни без беспокойств. В духовной практике нет беспокойств самой. Вот внутри садханы беспокойств нет. Вайкунтха. Злобная обезьяна взобралась на ветку дерева, слушайте внимательно, и стала привлекать к себе внимание. Ну, там, где она увидела Балараму, прыгнула на дерево, на ветку, и стала привлекать внимание к себе. То есть все окружение там было, девушек, все видели Балараму перед собой. Двида на себя. Сотрясая, как он это делал? Сотрясая деревья, издавая звук кила-кила. Запомните это слово, кила-кила. Если хотите к себе внимание привлечь, вот этим звуком нужно. Не Хари Кришна, кила-кила. Когда говорите «Хари Кришна», вы к Кришне внимание привлекаете. Когда «кила-кила», то к себе. Я не могу перевести это слово, сейчас почитаем комментарий. Слово «шакхамрига» указывает на то, что Двивида, подобно обычным обезьянам, любил лазить по деревьям. Шрила Прабхупада пишет. Горилла Двивида забралась на дерево и принялась прыгать с ветки на ветку. Время от времени Двивида тряс деревья, производя особый звук, особый «кила-кила». который был очень неприятен Господу Балараме. Вот откуда этот звук. И нужно еще одну вещь ответить. Он это делал не мелодичным голосом, а противным голосом. Кто-то может сделать это? Показать, как Двида повторяет этот звук. Книла, книла. Ну, противно что-то такое создать. Вот в противовес тем прекрасным вот этим вот картине, звукам, мелодиям. Книла, книла. Как будто он кого-то передразнивает, знаете, вот, вот зависть так выражается. Такие звуки есть неприятные. Живые существа с таким низким интеллектом, они любят издавать такие неприятные звуки, противные, специально это делают, чтобы вот вам как-то вот неприятность какую-то причинить. Вот Двида такие вещи тоже делал. Супруги господа Баладевы, увидев выходки гориллы Двивиды, залились смехом. Они рассмеялись, смешно это было, выглядело. Ведь они были юными девушками, любившими веселье и склонным к легкомыслию. Они это не восприняли серьезно, его силу. Стали над ним смеяться. Удивительное, да, окружение у Кришны? Демон проходит, огроменный демон, а преданные смеются, показывают на него и смеются. Да. Не завидуем мы Двивиде. На глазах у Господа Баларамы Двивида подошел прямо к девушкам и стал оскорблять их, сдвигая брови, вот так вот, и выставляя на обозрение свой анус, показывая заднее место девушкам. Никто из вас не рискнет такое сделать. Это нужно быть Двивидой, понимаете? Это нужно быть очень смелым демоном, чтобы такое присутствие Господа сделать вообще. Вот такое писание у нас священное. Анус показывал. Шрила Прабхупада пишет, Двивида настолько обнаглел, что даже в присутствии Баларамы начал выставлять перед девушками нижнюю часть своего тела, а иногда выскакивал вперед, двигая бровями, и скалил зубы. Ну, обезьяна делает такой бросок, это и в природе есть. Они могут, если хотят напугать, они делают такой резкий на вас косок и зубы показывают. И вы испытываете такой спук, шок. В Вриндаване это, наверное, так делают. Если вы разозлите обезьяну, она так сделает. Такую вещь. Очень неприятная. Вот. Кажется, что сейчас укусит. И вот он так же брови сдвигал и бросался на меня. Шрила Вишванатха Чакраварти утверждает, что Двивида вертелся прямо перед девушками, мочился у них на виду и позволял себе другие непристойности. Разгневавшись, Господь Баларама, лучший из воинов, швырнул Двивиду камень. Однако эта хитрая обезьяна увернулась и схватила кувшин с напитком, принадлежавшим Господу. То есть то, что пил Баларама, видать, схватил себе. Вот поведение. Приведя Господа Балараму в бешенство своим смехом и издевками, злодей Двивида разбил кувшин и нанес Господу еще одно оскорбление, начав дергать девушек за одежду. Так мощная обезьяна, опьяненная гордыней, продолжала оскорблять Шри Балараму. Видите, какие смелые демоны бывают? Не боятся совершить оскорбление. Преданные, у них другая природа, они боятся совершить оскорбление. Если вы видите преданного, который боится совершить апарадху, перед вами искренне преданный. Если перед вами преданный, который не боится совершить оскорбление, дело серьезное. Это вопрос серьезный. Под вопросом его бхакти. Наблюдая за непристойным поведением Двивиды, Господь Баларама вспомнил о бедствиях, которые тот устраивал в соседних государствах. Разгневанный Господь схватил свою палицу и плуг, твердо решив убить этого врага. Но если Кришна кого-то решил убить, кто же его спасет? Тут твердое решение он принял. Слово «авинаяма» означает «без смирения». Без смирения. «Авина» – «виная» – это смирение, «авиная» – «без смирения». Две вида, лишенные скромности и смирения, потеряв всякий стыд, творил бесчинство. Господь Баларама знал, что две вида не только непристойно вел себя в его присутствии, но и принес много горя другим. Теперь же преступника ждала смерть. Вот. Для демонов это типичное наказание, это смерть. Если говорить целиком о мире смерти, мритюлоке, материальном мире, то все наказаны этим явлением, все живые существа. Все должны умереть. Так предписано всем рожденным. Почему? Пока есть чувство собственности к энергии Господа, к матери природе, пока есть желание эксплуатировать, все подвергаются этому наказанию. Время от времени. Но при этом есть милость, кроме наказания. Отрезок жизни можно использовать правильно и избежать смерти, подняться над этим законом. То есть закон существует, но внизу, ниже души. Он есть. Для тела он существует. Но это только для тела. Ну и даже для тела, если сказать о теле, оно всегда мертво. Тоже этого закона нет. То есть, по сути дела, это иллюзорная картина. Когда душа выходит из тела, вот и все. Но ни тело, ни душа, собственно говоря, они остаются в том же самом состоянии. Материальное тело в материальном состоянии, душа в духовном состоянии. Сочетание обманывает. И вот вопрос осознания вот этого обмана и является сознанием Кришны. Можно подняться над этим законом выше, законом смерти. Могучий Двивида принял вызов Господа. Выдернув из земли одной рукой дерево шала, он бросился к Балараме и ударил его стволом дерева по голове. Ну, то у него такая была злоба Господу Балараме. Господь Баларама — это Лакшмана с той прошлой лилы. Брат, младший брат Господа Рамачандры, которого недооценивал Двивида. И теперь он развил вот такую злобу, так демонизировался, что напал на Господа, ударил его деревом по голове, стволом. Однако Господь Санкаршина, тут имя Санкаршина, видите, Санкаршина означает, что он держит, все держится на нем, Санкаршина. Как скала, даже не сдвинулся с места. Он перехватил дерево, брошенное на его голову, затем ударил Двивиду своей палицей, называемой Сунанда. Он сразу вот показал свою силу, безмятежность, он нисколько не беспокоился этим ударом. Двивида получил от Господа Баларама удар палицей по черепу. Это наши последние тексты сейчас. Двивида получил от Господа Баларама удар палицы по черепу и засиял, украшенный потоком крови, словно гора красной охрой. Видите, сопровождается красотой этот бой Господь Баларама. Не ужасом каким-то, а почему-то красотой. Все, что Кришна делает, даже когда убивает демонов, сопровождается какой-то странной красотой неземной. Обычно убийство не представляется красивым. И нам не рекомендуется думать об убийствах или представлять себе какие-то убийства, но описывается убийство демонов подробно. Сопровождается вот энергиями Кришны вся эта сцена. Двивида засиял, говорится, от удара палицы, и у него кровь хлынула. И на горе иногда вот выступает эта красная охра или марганцовые вот эти вот источники красные, которые окрашивают гору и вот украшают. Не обращая внимания на рану, Двивида вырвал из земли еще одно дерево, ободрал с него все листья и вновь ударил Господа. Разъяренный Господь Баларама разнес дерево на сотни щепок. Но Давида вырвал еще одно дерево и снова неистово бросился на Господа. Однако и это дерево под ударом Господа разлетелось в щепки. Так, это наши тексты заданы были. Деревья разлетаются в щепки здесь. Да. Потом позже мы узнаем, что Господу Баларам это нравилась игра. Нравилось разбивать деревья, которые кидал в него Давида. Когда деревья кончились, он стал бросать камни. Он камни тоже дробил палицей и вошел во вкус, говорится. Да. Вошел, Прабхупада говорит, вошел во вкус. Ему нравились эти камни, как пинг-понг, да? Большой теннис называется. И Господь играл там в такой как бы ярости. Необычная лила. Красивая лила. Но вот убьет или не убьет, мы не знаем, мы еще не дочитали, поэтому запаситесь терпением. Кто кого, еще неизвестно. Хорошо, Екатеринбург. Мы прочитали то, что вы сказали, добросовестно. Вот. Теперь ваша добросовестность, ваши вопросы, дополнение.
Дорогие преданные, поднимайте, пожалуйста, руки или пишите вопросы в чат.
Примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот такой вот вопрос. Ну вот в Священном Писании пишут, да, что святое имя, ну и Хари Кришна мантра, она вот настолько редко ее человек получает, и она настолько могущественна, да, что вот одно там, ну, как сказать, даже если кровью местами поменять там, ну то есть эффект невозможно переоценить. Вот, и теоретически, как бы вера в это есть, ну то есть ты как бы это веришь, но вот этой остроты, что ли, понимания не хватает, когда на Харинаме, например, да, поешь святое имя, или ну, пытаешься как бы дать людям Хари Кришна, и многие уже знают, и многие слышали. Ну и казалось бы, что ну, человек ну, повторил Хари Кришну или услышал, и как будто ничего не, как бы не меняется. Ну, в смысле, что ты не видишь вот этих вот могущественных изменений, да? Вот, такие вот, ну, описанные в священных писаниях. Вот вопрос такой вот, как вот эту остроту, то ли понимание приобрести, ну что, как понять, что... Ну, Хари Кришна мантра, она намного могущественнее, чем ты там думаешь. Ну, как бы, что, ну, как бы, даже если веришь.
Мы можем, да, можем не видеть могущество святого имени, потому что оно действует изнутри. Не извне, а изнутри. И если говорить вот о его внутренней силе, то все преданные, они уже действуют на платформе освобождения, уже все. Все здесь присутствующие, любые, кто практикует, да, получил посвящение, они действуют на платформе освобождения. Что имеется в виду? Под влиянием внутренней энергии мы хотим бескорыстно служить Кришне. Факт? И мы это делаем. Платят, не платят, там, как правило, не платят ничего. И не должны даже платить. И мы не ожидаем, что будут платить. Но мы хотим это делать. И мы даже ссоримся на этой почве, что как можно лучше хотим это делать. Мы, у нас есть как бы вот этот вот энтузиазм, рвение к тому, чтобы заниматься преданным служением. Это платформа освобождения. Но не забывайте одну вещь. При этом можем чувствовать иногда себя плохо. Почему? Потому что мы можем сохранять еще свои анартхи. Вот в чем как бы вот дисбаланс возникает. С одной стороны, преданные уже освобожденные души, с другой стороны, они сами сохраняют свои анартхи, свой характер, там, свои анартхи, свои вот, привязанности. Вот и все. Вот при этом сочетании мы находимся в этом своем положении. Как только мы отпустим эти привязанности сами в свое время, мы уже освобождены.
Как вот это прочувствовать, что как святое имя, оно действует на обыкновенных людей? Ну что, ну они повторили Хари Кришну, один раз услышали, мимо Харинамы прошли.
А, Кришна не беспокоит их. Кришна не беспокоит их сильно. То есть при длительном употреблении только они могут продвигаться, люди. При длительном употреблении. Либо они услышат это из очень чистого источника. Ну, как Господь Чайтанья, да, он воспевает, и даже звери танцуют. Либо они встретят чистого преданного, очень возвышенную душу. Это может мгновенно произойти. Либо им нужно цикл пройти какой-то. Они что-то услышали, неосознанно что-то получили благо от этого. И вот потом это нужно, чтобы проросло в их почве, да, которая неблагоприятна для духовной практики. Нужно время, чтобы это как-то проросло, и интерес у них какой-то пробудился следующий. Вот. Поэтому это происходит постепенно в обычных людей. Но те, кто слышал Харинаму и улыбнулся этой Харинаме, это уже необычные люди. Это уже необычные люди. Те, кто просто купил книгу Прабхупады, это уже необычные люди. Я когда на марафоне, кстати, в Екатеринбурге, когда мы жили, вот мы поехали на марафон, я зашел в один офис большущий. Там были какие-то этажи просто, и офисы были огромные, прям такие, как площади, там столы. И мне говорили, что преданные там уже книги распространяли, но не всем успели распространить, поэтому я пошел по этим офисам и встречал людей, которые уже книги эти покупали. И те, которые не покупали книги. И я видел большую разницу между теми людьми, кто купил книгу, и теми, кто не купил книгу. Они отличались, эти люди. Смотрите. Помню, зашел в одну сапожную мастерскую. И там сидели люди, они делали обувь. И у одного гвозди торчали изо рта. И он колотил там подошвы какие-то. Так, на меня даже не обращал внимания. Пришел, там говорил о книгах, он продолжал работать. Остальные слушали, что за человек, что он хочет вообще. У меня была Ишапанишат, там Бхагавадгита. И все так слушали, и так серьезно отнеслись. А этот человек, который колотил обувь, сказал: не берите эти книги, плохие книги. Я говорю: откуда вы знаете? Говорит: а я читал Ишапанишат. Я говорю: что ж там плохого? И он молоток так бросил. А потому что там ничего невозможно это сделать, то, что описывается. Там, ну, я пытался, ничего не получилось. Плохо, плохие книги. А потом сказал: да нет, книги хорошие, просто у меня ничего не получилось. Так, с сожалением сказал. И люди купили книги под его влиянием. Видите, как книги действуют на людей. Они могут не становиться преданными, но они понимают, что есть какой-то потолок, который им сейчас не достичь, да, но он существует, потолок. Они получают эту веру. Они получают веру, когда видят Харинаму. Вот люди, смотрите, они поют, танцуют регулярно, не то, что раз там пьяные прошли, да, и все в жизни. Они регулярно, они систематически поют, танцуют, и они систематически счастливы. Вы можете систематически быть счастливыми? Систематически. По расписанию. Вот ровно в этот день на Харинаме вы должны быть счастливы. Ну, это же невозможно для них, по их пониманию. А тут вот, они делают эти вещи, они выходят, и все счастливы. Это же, понимаете, самскара остается, откладывается в их разуме. Ну, если вы уже старые, преданные все здесь, смотрите, вы же видите разницу между теми людьми, которые мы начинали в начале 90-х годов и сегодня. А? Огромная уже разница между теми людьми и этими людьми. Сколько люди уже знают, сколько они уже могут чувствовать по-другому. Поэтому, ну, не торопись, чем охладение. У людей есть тоже свой путь, дай им тоже пространство для развития. Вот. Но если можешь, хочешь ускорить их процесс, то приглашай их на какие-то намахаты, на какие-то специальные программы для общения, это ускорит их рост. Прасад им нужно давать регулярно еще, кроме Харинамы. В общем, у нас много работы. Бесплатной.
Всем большой вопрос из трансляции. Алексей Закурдаев. Хари Кришна, я только и делаю, что прошу Господа, чтобы Он сделал что-то для меня. А служить нет желания. Да и вообще веры нет в духовный результат. Жду только материальных изменений в практике. Как быть?
Посмотрим, что Кришна сделает. Если ты к Кришне обращаешься, это уже хорошо. С какими бы желаниями ты ни обращался, это всегда будет хорошо, всегда будет благо. Посмотрим, сколько ты, насколько ты разбогатеешь в ближайшее время. Это от Кришны зависит. Я не знаю, что он сделает. Может быть, пошлет тебе богатство, может быть, не знаю.
Примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня такой немножко странный вопрос, я его сам до конца еще не понял, но вот как-то вот напрашивается, пытаюсь его сформулировать уже несколько дней. Но вот почему существует наказание, если нам дарована свобода воли? То есть мы свободны, делаем все, что хотим, и при этом существует наказание. То есть получается, не свободны и не делаем все, что хотим. И из этого, как бы, вот вместе с этим соединяется еще вопрос, почему, собственно, грех потом греховен, да, а праведность она праведная. То есть вот это вот какая-то такая штука, вроде мы как свободно делаем мы по доброй воле, но все-таки вот есть наказание, делают все, что ты хочешь, что не можешь. Тогда получается нет свободы воли.
Наказание — это форма Кришны для материалистов. У преданных нет такого понятия, для них это все милость. Это милость Господа. Он говорит, среди подавления беззакония я наказание. Это сам Кришна так проявляется. Просто люди так понимают, что это наказание. Но на самом деле наказание — это милость, потому что, как в тот случай, Прабхупада описывает, убийца. Убийца человека. Он после смерти получит реакцию в следующей жизни за это. Поэтому наказание должно освободить его от той реакции. Когда он оказывается в этой жизни, он освобождается от реакции в следующей жизни. Это милость в форме закона, и наказания. Но преданный не видит, что это наказание. Он видит законы Бога по-другому. То есть нет наказания в этом смысле. Есть определенная реакция Бога. Если ты хочешь понять, что такое грех и добродетель, должен понять Бога. От Него исходят эти... Ну, понятие от его природы. Поэтому наказание — это вещь как бы, ну, относительного, да, взгляда. Это сам Кришна.
А что значит, дорогой Гуру Махарадж, что вот я смогу понять природу греха и добродетели, поняв природу Бога?
От него, да, от него это исходит. Но также мы, ну, пример какой можно привести. Если мы хотим что-то ясно увидеть, нам нужен хороший фон. Фон хороший, чистый фон нужен. На чистом фоне вы можете рассмотреть что-то. Когда фон сильно загрязнен, вы можете потерять из виду какое-то понятие, ценность, смысл какой-то. Вы можете не разобраться в этом. В мире относительном именно много вот этих точек зрения, которые загрязняют чистый фон абсолюта. И Прабхупада этот пример приводил, что Кришна подобен фону, на котором располагается все. Или в Бхагавадгите там говорится нить, пронизывающая жемчужное ожерелье, держащая его. Но вот на этом фоне, на фоне Кришны, можем понять ясно, что и что. Отсюда исходит понятие греха и добродетели, когда фон чистый. Когда мы смотрим через Кришну на все, значит, если Кришна чего-то хочет, это добродетель, чего-то не хочет, это грех. Нет другого измерения.
Все большое,
вопрос из трансляции Дайамая Дас, дорогой Гуру Дев, чувство собственности к моему служению, это ложное эго?
Чувство собственности к своему служению? Да, это смешано. Это может быть смешно с ложным эго, но это не важно. Это не опасно. Я не думаю, что это как-то плохо. Мое служение, ну, нормально, я же слуга. Я могу сказать, что это мое служение. Это не противоречит моей позиции слуги. Если же я скажу, это мое служение, за которое получаю хорошие деньги, поэтому я его не оставлю. Это уже не служение. Это чувство собственности материальное будет. А чистое преданное служение, преданный очень привязан к служению. Он привязан настолько, что не привязан ни к чему другому. Потому что чистое преданное служение – это взаимоотношения с Кришной. Это то же самое. Если это не то же самое, то это не духовно.
Спасибо большое. Кришна.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Гуру Махарадж, вот вы сказали, что когда преданные говорят о Кришне, то страх уходит. Как с преданными из других традиций, например, говорить, когда, ну вот, о Боге, да, то есть, например, меня недавно спросила подруга, что считаю ли я Иисуса Христа Богом, и, ну, как бы я уклонилась от ответа, потому что я не знаю даже, как ответить на этот вопрос, вот, ну, я понимаю, что для них это очевидно и логично, что он Бог, но я, как бы, вопросом на вопрос ответила, что как бы как он сам о себе говорит, вот, но получается, как бы это был страх, я не понимаю, это был страх, что я, ну, не сказала, что все-таки он же сын, есть верховная личность Бога, или все-таки, ну, как бы нельзя тоже преданным из других традиций так относиться, что, ну, как бы философию им такую, которая их чувство к как бы Иисус Христу может, как сказать, ну, может, им больно будет от этого. Они же все равно преданные.
Это сентиментально, о чем ты говоришь. Это чувственная платформа. Больно или приятно, или неприятно будет человеку. Это тоже нужно уважать. Я согласен, что это тоже нужно уважать. Не говорить неприятными словами с людьми. Но суть речи – это правда, истина. Предназначение речи – говорить правду. Прабхупада был джентльменом, конечно, он никогда не шел на компромисс с абсолютной истиной. Традиция, какая бы то ни была, христианская, мусульманская, вайшнавская традиция, должна говорить правду. Поэтому мы должны следовать правдивой традиции. Иисус сказал, что он сын Бога. Мы не должны менять эту формулу. Не должны. У нас нет такого права. Традиция уже существует, мы не должны ее менять. Он сын Бога. Как это их разочарует, простите? Почему это должно разочаровать? Почему они не должны восхититься этим? Что он сын Бога? В чем причина разочарования? Это же материализм. Если мы разочаруемся, что он сын Бога, может быть, мы становимся двивидой? Это странное вообще явление. Как можно разочароваться, если Иисус сын Бога? Вот им говорят, вот это сын Бога, и вы разочаровываетесь. Я думал, ты Бог, а ты просто сын Бога. Кто ты такой после этого? Это что такое? Это что такое? Это что, такая вера, что ли? Или что? Если ты не Бог, то кто ты такой вообще? А Боге вам больше именно Сын Бога расскажет, чем сам Бог. Поэтому Он и посылает Сына Бога, своего Сына. Ну, я думаю, что вот нужно говорить правду все-таки. И ты правильно сказала, что Иисус сам о себе сказал, все. И я верю в это.
То есть нужно говорить, ну вот прям про Кришну. Ну, если они, тем более, что как бы, ну,
Они знают, да, но они...
Про Кришну не надо говорить. Не надо говорить про Кришну. Людям не готов. Говори просто личность Бога. Личность Бога, все. Достаточно для них.
Спасибо большое.
Вопрос из трансляции. Радхавинод Дас, Хари Кришна. Какая связь между чтением и распространением книг Прабхупады? Нужно ли знать каждую книгу для того, чтобы ее распространять? Спасибо за лекцию.
Из каждой книги вы должны найти шлоку, которая вас вдохновляет. И можете распространять, если даже вы не читали какие-то книги, но у вас есть вера в Шрилу Прабхупаду, тоже можете распространять. Не так, что пока вы не станете бакалавром, степень бакалавра не получите, вы не можете распространять. Нужно прочитать, еще нужно запомнить, нужно еще понять смысл. Нет, это будет бесконечно. У нас есть вера в Шрилу Прабхупаду, вот что важно. И что-то мы уже читали, мы много слушаем, поэтому почему? Преданный может распространять книги, если даже еще не все прочитал их. Просто Прабхупада говорит, не забывайте их читать. Не думайте, что их нужно только продавать, он говорил. Их нужно еще и читать. Вот об этом напоминал он.
Вопрос не вопрос, но все-таки хочу, чтобы это было больше на вопрос похоже. Вот то, что вы рассказывали, то, что могущество демонов, это доблесть Кришны, то есть Кришна наделяет демонов могуществом. И вот ну, тут же все очевидно, да, вот кому еще предаться? Вот, и я, может быть, больше просто хочу, чтобы вы больше вот эту тему как-то раскрыли или затронули, ну, потому что, ну, что за личность такая потрясающая, которая наделяет демонов своей доблестью, да, что за это такая личность? Так.
Да, он наделяет также философов-материалистов этими философиями, этой верой. Во что человек хочет верить, Кришна дает ему необходимое знание, аргументы. И также, если человек хочет верить в Кришну, Кришна дает ему все аргументы, факты, все знания для этого. Поэтому есть много философий. То есть любое желание можно облечь в философию и обрести веру и убеждение в любую концепцию, какую угодно. Это милость Кришны. По желанию человек выбирает себе. Есть в нашем мире все, смотрите, есть разные измы, разные науки, разные точки зрения. И все они убеждены в том, что они правильны. И мы просто выбираем. Выбираем, что мы примем как авторитет из того, что вот есть в этом мире. Когда я распространял книги, помню, я подошел к одному человеку и показал Бхагавадгиту, стал рассказывать об этом, о ее содержании, о чем там речь идет. Человек меня внимательно выслушал, достаточно разумный, интеллигентный, и сказал, так все то же самое и с учением Ленина. Один говорит к одному. Я, говорит, все это читал в учении Ленина, то же самое. Он убежден, что в учении Ленина есть все знания. Пожалуйста. В тамасе человек думает, что его профессия, его знания являются как бы центробежными, центральными, от которых исходят все остальные концепции. В тамасе он считает, что себя центром, своего понимания и прочее. Это Кришна дает ему согласно его выбору. Если вы хотите быть в центре, Кришна нас свяжет с этой гуной, с этим качеством, даст нам это качество, философию, знание из этого качества, пищу из этого качества, окружение из этого качества. И это окружение может нас прославлять, то есть будут последователи, будет полная иллюзия совершенства. Полная иллюзия совершенства. И в чем же тогда все-таки совершенство, если вот так много всего существует, и все от Кришны? В нашем выборе. Совершенство в нашем выборе заключается. Что же я выберу? Что я выбираю? При помощи зависти, при помощи жадности я выбираю или при помощи своего чистого разума? Вот в чем только отличие. Поэтому люди проходят через аскезу, прежде чем что-то выбрать в ведической культуре. Не так, что ребенок рождается, ему 5 лет, 6, а вы спрашиваете, кем ты хочешь быть, мальчиком или девочкой? Сегодня такая вот картина. Видите? Сначала дайте ему образование, проведите через аскезы, и вот тогда спрашивайте, что ты хочешь. Если он никогда не читал Бхагавад-гиты, как вы его спросите, что он хочет? Он не читал, он не знает об этом. У него нет выбора. Если сегодня люди, даже демоничные, начнут изучать, читать Бхагавад-гиту, соприкасаться с книгами Прабхупады, у них появится выбор другой, они перестанут быть демонами. И как только они сделают этот выбор, Кришна даст им все необходимые энергии, разум, логику, философию, подтверждение, окружение, среду, все необходимое, как ИСКОН, раз и проявился. Это просто вопрос выбора. Но чтобы этот выбор сделать, необходимо распространять знания. Эта возможность как раз сегодня у нас есть, распространять книги Шрилы Прабхупады.
Спасибо большое. Это вопрос в трансляции. Сергей спрашивает. Доброе утро. Я начал читать Бхагавад-гиту. Скажите, пожалуйста, Махамантру можно повторять без четок? И нужно ли за один раз повторить 4, 8 или 16 кругов?
Махамантру можно повторять с четками, без четок, сидя, стоя, при ходьбе, в туалете, стоя на голове. Как душе угодно вы повторяете. Но если вы хотите дисциплины, то берите четки, сделайте четки, повторяйте, чтобы отсчитывать количество. Тоже важно. И важно не то, что повторяете 16 кругов, а 16 кругов стабильно. Вот стабильность важна. Можете повторять 4 круга, но стабильно. Это важнее, чем повторять иногда 16, иногда не повторять вообще. Или 8 кругов, или 16 кругов, но стабильно. Привыкайте к стабильности. Это самодисциплина. Очень важная практика. Поставить на один уровень с этой практикой по самодисциплине нет конкуренции. Мы не можем ничего подобного человеку представить сейчас. Никакая другая практика. Это маха-мантра. Поэтому вот на это обратите внимание. Если вы хотите именно дисциплину, развивать свои качества, характер, свой аскезу, контроль ума, то необходимо повторять на четках и стабильно. И лучше не отвлекаясь никуда. Да.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданная, спасибо огромное за лекцию. У меня такой вопрос. Вы, Гуру Махарадж, вначале говорили про боль, и про наслаждение и про зависть, что вот Ананда, когда мы попадаем сюда, в материальный мир, она как раз в двойственности попадает. Часть идет как наслаждение, часть идет как боль. Вот скажите, пожалуйста, в чем разница между нашим материальным вот этим состоянием и пониманием? И в духовном мире вот тоже есть такое впечатление, например, вот Лила про Шримати Радхарани, про Лолиту, как она качалась на качели вместо Шримати Радхарани, и вот она вроде тоже Радхикана, когда все это увидела, ей тоже вроде как вот было больно, она убежала, она переживала. Даже говорят, что каждая гопи хочет быть с Кришной, и в то же время как бы Кришна выбирает другую, вот внутри у них, что, какие у них чувства, там есть зависть в этот момент или нет, и что они с этими чувствами делают? Хари Кришна.
Там и духовная зависть есть, да. Она проявляется по-другому. Внешне она очень похоже проявляется, как и любовь, а внутренне она проявляется совершенно по-другому. Если преданный, чистый преданный, видит чье-то служение очень хорошее, превосходящее его, скажем, он ближе к Кришне сейчас, чем я, вот он рядом с Кришной, а я вот здесь, да, то возникает зависть духовная. Я сделаю служение еще лучше, чтобы Кришна меня заметил. Это побуждает нас как бы к новым каким-то усилиям, да, духовным, к новым полномочиям духовной жизни. А материальная зависть, мы смотрим, кто там близко к Кришне, чтобы с ним такое сделать. Как же его опозорить? Я же вижу все его недостатки, а он там. Я сейчас всем расскажу, кто он такой. Это материальная зависть. А духовная зависть, она вдохновляет нас действовать еще лучше. Если кто-то из нас действует очень хорошо в сознании Кришны, то все остальные должны вдохновиться, а не искать недостатки. Чтобы так же хорошо и еще лучше совершать служение. Хорошо?
Спасибо большое. У нас время подошло к концу, но вот еще две руки подняты.
Я хочу, чтобы вы увидели Матаджи Мандакини, она сейчас здесь с нами. Вот, чтобы получили дальше. Матаджи Мандакини, подождите, идите сюда к камере, что сейчас скоро закончится трансляция. И она скажет несколько слов тоже вам, Екатеринбургу.
Hare Krishna, dear devotees from Yekaterinburg. So nice to see all of you.
Hare Krishna, дорогие преданные из Екатеринбурга, так здорово видеть всех вас. Можно что-нибудь сказать?
Да.
Maharaj made a wonderful point. I mean, many wonderful points.
Maharaj сегодня очень много интересного нам рассказал.
I was writing down.
Я даже делала конспект.
And in the beginning, there was one point about pain and suffering.
И в самом начале он отметил, говорил о боли и о страдании.
And how suffering goes deep in the heart.
Что страдание, оно глубоко проникает в сердце.
But pain, sometimes when we withdraw the mind from the pain, we don't feel it.
Но боль, она другая, мы можем отстраниться умом от боли, и тогда не будем ее чувствовать.
And it reminded me of a wonderful devotee, Bhakti Tirtha Swami.
И это благодаря этому я вспомнила прекрасного преданного Бхакти Тиртху Свами.
It was near the end, he had a terminal cancer.
Это было уже под конец его жизни, у него был рак в последней стадии.
And the cancer was in the bones.
Он имел рак костей.
So in the bones there is no painkiller that can ease that pain.
И нет никакого обезболивающего, которое могло бы снять, уменьшить хотя бы эту боль в костях.
And he was so much in pain that his body was shaking.
И боль была настолько сильной, что его тело тряслось от нее.
His dear friend Radhanath Swami was with him. He promised Bhakti Tirtha that he will be with him until the end.
Его дорогой друг Радханат Свами, он присутствовал рядом с ним, так как он пообещал ему быть с ним до конца.
So he was reading the 10th canto of Srimad Bhagavatam because Bhakti Tirtha Swami wanted to get ready to go back to Godhead and get ready to assume his spiritual identity.
Радханат Махарадж читал Бхакти Тиртхи Свами 10-ю песню Шримад Бхагаватам, так как Бхакти Тиртха Свами уже хотел подготовиться к уходу из этого мира и вступлению в духовный мир.
But the pain was so great that Бхакти Тиртха Свами couldn't concentrate in hearing.
Но в один из дней боль была настолько сильной, что Бхакти Тиртха Свами не мог даже сконцентрироваться на слушании.
Раданат Махараджи сойдет тут шен духлинем.
И Раданат Махарадж решил повторять святые имена.
And all of a sudden he saw some tears coming from the side of Bhakti Tirtha Swami's eyes.
И вдруг он заметил, что из уголков глаз Бхакти Тиртхи Свами начали вытекать слезы.
Although he never cried out of pain.
Хотя из-за боли тот никогда не плакал.
And at that time, Bhakti Tirtha Swami said, "It has never been so good. It has never been so good."
И тут Бхакти Тиртха Свами стал повторять: "Никогда мне не было так хорошо. Никогда мне не было так хорошо."
Meaning the holy name.
Конечно же, он имел в виду святое имя.
And he said, "I wouldn't exchange my place for any body else place in the world."
И тогда он сказал: "Я бы ни за что не обменялся своим положением с кем-то еще в этом мире."
So when Maharaj talked about we can transcend pain, I thought of that very exalted example.
И когда Махарадж сказал, что мы можем подняться над болью, я сразу же вспомнила и решила рассказать вам, привести вам этот замечательный пример.
Спасибо. Спасибо. Дорогие преданные, ваша программа удалась, общественная, публичная?
Да, я мало было ваше слово.
Была большая программа, там, может быть, тысячу человек, порядка тысячи человек.
Да, Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогая Матаджи
Мандакини,
примите наши поклоны. Вот мы как раз хотели отчитаться в программе. Может быть, еще что-то преданные поделятся, которые были участниками как зрители. Получается, ну вот по цифрам Александр Геннадьевич, он лучше сориентирует, но по ощущениям, что было где-то 1100 человек, да, Александр Геннадьевич? Ну вот вам слово, вы включите микрофон.
Да, Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Читан Чанчаром, Прабу, Матушка Мандакини, да, вас давно так не видел. Да, ну, чуть больше 1000 было, потому что там 58 мест, которые администрация не дает возможность продавать, а сама их заполняет, но на них никто не пришел, поэтому где-то 1050, наверное, было, потому что 1100 мы учитывали вместе с этими билетами. Вот. А, да, хотелось, вот, у меня вопрос, в принципе, даже возник, вот, когда мы проанализировали, как у нас прошла программа, да, почему-то, то есть не покупать, как получается, что вот либо с мантрами это связано, либо с чем, но дорогие билеты не покупались. То есть получается, что дорогие билеты были самые дорогие у нас, 3900, их было куплено там, ну, штук 10, наверное. А вот, в принципе, в основном покупались билеты, которые там, ну, за 1200, еще со скидкой 20% в основном. Хотя, например, этот же сайт приезжает, да, не скучная семейная психология, у него по 5000 были в этом же зале, по 5000 были передние места, ну, имеется в виду эти вот билеты, и они были раскуплены в первую очередь. Вот как ни странно, но на мантра концерты... Это не хотят люди ходить, да, а вот, например, на нескучную семейную психологию идут богатые люди, какие-то успешные, ну, то есть что-то хотят. Видимо, да, вот как-то мы неправильно подаем, похоже, пока еще.
Нет, наоборот, правильно все. То есть Кришна у преданных отнимает лишние деньги, это всегда так было.
Да, так.
Это разная карма, у Сати и у вас разная карма, что же сравнивать? Сати должен быть богатым.
Ну так, а по бюджету примерно так, если вот, ну, около миллиона выручка была, ну и примерно прямых затрат по концерту, ну тоже чуть, может, чуть больше миллиона. А, но вот с учетом того, что мы сделали подарки, там, каждому еще книгу Шримад-Бхагава, там, по каждому еще сладость, ну то есть вот еще где-то 1500 у нас ушло на подарки. Ну, вот это вот как бы плюс. Ну, подарки — это и есть подарки. Мы вроде их и не должны были окупить.
В общем, вы не заработали ничего, я так и понял.
Ну, мы ничего не заработали, да, еще подарков подарили на 500 тысяч, и все.
Как были нищими, так и остались нищими. Ну, это Кришна, это явно Кришна.
Ну, да, да. Счастье только испытали все, и все.
Как сама программа? Как сама программа?
А сама программа лучше вот не организаторов спросить. Вот Амала Говинда, скажите, как вам сама программа? Потому что ну, мы-то предвзятое у нас отношение.
Ну, вот я со многими преданными разговаривал, кто там был. Пролетело просто вообще незаметно. Как эти два часа прошли, никто даже все удивились, как прошли эти два часа. Готовы были еще два часа сидеть, четыре часа, без разницы, потому что время было вообще мгновенно, все пролетело. Вот. И ощущение чуда, что что-то произошло непонятное. И уходить не хочется. И как вот из Вриндавана, ты чем дальше отходишь от ДК, от этого Дома культуры, тем больше чувствуешь, что надо или назад вернуться, или как-то сохранить вот это все, то, что там было. Как из Дхаммы такие же ощущения были. И преданные молчали, два дня просто молчали, вообще ничего не писали толком. Ну, то есть ни отзывов не было, ничего. И потом мы делились, так общались между собой, и я понял, что преданные, как после Дхаммы, они просто стараются молчать, чтобы как-то ощущение не ушло. Вот это чудо, оно чтобы осталось. Многие говорили.
Как вам программа эта?
Алла Бихари, вы
хорошо. Программа.
Ну, это публичная программа.
It seems absolutely wonderful.
Похоже, что у вас была просто чудесная программа.
Yeah, and if I may, maybe you already know about it, Maharaj, but Amala Govinda Prabhu, I know he's shy and he doesn't like me to speak about it.
Я, конечно, хотела кое-что сказать про Амалу Говинду Прабху, я знаю, что он стесняется и не будет ничего говорить.
But he got from within very inspired to start a Japa retreat meditation in the yoga school.
Но он очень вдохновился проводить Japa retreat в школе йоги.
And it got a very, very good response.
И ответ, результат был замечательный.
So it seems it's another branch of our preaching we could start all over because people are very eager to do meditation.
Похоже, это еще один вариант нашей проповеди, потому что люди очень хотят ходить на медитации.
And they said it was really good because it's hard to meditate on nothing.
И люди, с которыми он проводил этот ретрит, сказали, ой, нам так понравилось, потому что медитировать на ничто очень сложно.
So it was good to meditate on the mantra in 12 beats.
Это так здорово медитировать на мантру, да еще и с четками в руках.
Maybe Amala Govinda Prabhu can tell you a little more about it. Excuse me
to tell public.
Я еще про концерт Лалы Бихари хотела сказать. Спасибо большое, Матаджи Мандакини.
Кришна, дорогая Матаджи Мандакини, наши поклоны, пожалуйста, примите самым почтительным. Я просто про концерт хотела добавить. Это было, ну, для меня это лично было вот как будто бы, вот как Мандакини сказал, что после Дхаммы это вот был такой духовный отдых. Вот я так давно не отдыхала, потому что там было такое вот полное соприкосновение с Кришной. Там Кришна был со всеми своими достояниями, вот в форме звука, в форме богатства, в форме талантов преданных, просто гениальные преданные, просто удивительные. Там просто только вот за ними наблюдать, да, вот просто за ними наблюдать, это уже тебя так поднимает, так очищает, очень сильно. Просто вот просто наблюдать, как проявляется вот Кришна через них, через их таланты. Потрясающе. Они вместе еще так вот на сцене, они так сотрудничали. Я не знаю, вот я не понимаю, что такое музыка, но я понимаю то, что вот оно, да, вот Санкиртан, они там друг друга понимают, да, вот поддерживают друг друга, вот именно музыкально. Вот, и там другие достояния Кришны, и культурно это все было. В хорошем зале, в таком богатом зале, вот этот дворец молодежи, и все вот прям настоящий такой духовный отдых. Вот очень-очень благодарна преданным организаторам, самим артистам. Это потрясающая просто вещь, потрясающая проповедь. И потом еще самое удивительное, вот эти подарки, которые были, да, вот этот Бхагаватам. То есть это было как продолжение, ну, то есть спектакль был про Махараджи Парикшита, и преданные, это просто тоже очень гениально было. Они дали каждому Махараджи Парикшита с собой домой в форме Бхагавата, да, в форме одного тома Бхагавата. Мы слышали, как преданные, не преданные, вернее, вот новые люди вот за нашей спиной, они разговаривали. Они до спектакля листали еще эти книги, и кто-то там спрашивал, а у тебя какой том? Он говорит, вот у меня вот первый, а другой говорит, а у меня 12-й. Ты понимаешь, что здесь еще много томов есть? То есть вот у них интерес еще более разжегся, бакнутом. Вот это вот то, что я почувствовала. Спасибо еще раз огромное. Вот, потрясающий был концерт. Вот, дорогие преданные, спасибо.
На просад распространяли?
Там по одной сладости было в подарках.
Да. Махапрасад.
В общем, ваша задача следующий концерт сделать, заработать что-то. Менеджеры, давайте трудитесь, чтобы была прибыль, чтобы храм построили.
Хорошо.
Люди, они уже получили впечатление, они теперь будут ждать нового концерта, то есть с какой-то регулярностью можно что-то делать. Вот. И они уже будут готовы платить по 5000. Мы с Сатью победим все-таки.
Хочу не победить.
Нас много, он один, поэтому.
Чимбакалата хотела что-то еще про концерт.
Хари Кришна. Я была настолько вдохновлена концертом, что я сразу же обзвонила всех преданных и говорю, пожалуйста, преданные дорогие, какие есть ролики, пошлите мне. Я потому что на следующий день поделилась с Гуру Махараджем, он у нас в Zoom дает лекции. И говорю, Гуру Махарадж вчера была такая ягед в Екатеринбурге, а он так любит Екатеринбург. И он говорит, что там было? Я ему все объяснила, все преданные давай слушать. Он говорит, пожалуйста, вышлите мне что-нибудь. Я говорю, я вам вышлю. Созвонилась с Нитан Мангалой Прабху. Он объяснил, что эти ролики будут попозже. Я вам вышлю еще те профессиональные. А я выслала для Гуру Махараджа все эти, какие у нас были. И мне, знаете, из Италии пришли ролики. Там уже у нас в Раджабхуми. Они шли из, значит, нашего Заречного отовсюду. Мне, значит, из Италии шли. Потом мне Лакшми Прия позвонила для Ниранджана с вами ролики потребовались. Потом Гуру Махарадж меня спрашивает, а кто это был в Челне? Я ему объясняю, это был наш ученик Чайтанья Чандра Чарана Прабху. Он спросил, о чем это речь. Все я ему рассказал. Он говорит, very nice program, very nice program. И, в общем, это настолько, знаете, как-то... Я не могла... А я почему молчала первые дни? Я даже не могла понять, что произошло, потому что я и сейчас даже не знаю, мы как-то настолько все объединились, я увидела муж святого имени, муж преданный, потом мы с ней так Мангалой Прабху стали созваниваться, ну, по этому поводу, я говорю, вы, по-моему, должны быть инструментом в руках, Господи, чтобы вот такого масштаба работы давать людям, если бы такое еще в Таиланде произойдет. Ну, я уже, конечно, помечтала, потому что Махарадж об этом мне сказал. Вот, поэтому вчера я для Нирандана с вами бросила все ролики. То есть, ну, преданно это было, ну, нечто. Я не знаю, что произошло, но для меня какой-то особый был подъем. Я благодарна всем организаторам и бизнесменам нашим. То, что мы не могли общаться, это было немножко трудновато. И вот это тоже отметила, что мы говорили просто «Ай, конечно, друг другу». А вот такого харибол не очень нам не велено было. Ну, это тоже хорошо. Люди оценили очень. Потому что потом были оценки. Ой, извините, много сказала, как всегда эмоции.
Да, потрясающе, конечно, но денег-то нет. От вас не дождешься денег. Ну, вообще, это здорово. Это такая серьезная программа для города. Это бомба. Я думаю, что люди многие будут потом рассказывать. Эти ролики еще выйдут в интернет. Вот. То есть эта информация пойдет. найдет поддержку, люди будут ждать новых программ, скорее всего, если вот так, как вы говорите, что это чудесно все было. И можно будет с какой-то регулярностью такие вот большие мероприятия устраивать. Да, это здорово. Хорошо. Спасибо.
Чем охладением последнее осталось, если ей не дать слово,
я еле доживаю, Тиканчанова ветеран пробовала. Если не спрашивают, то не спрашивают. Вот. Я хотела тоже про концерт, но я в двух словах. Концерт это, знаете, это, ну, прежде всего, это конфирта на Яге для нашего города. Я это так почувствовала, потому что, ну, это редкое явление, когда у нас театры объединяются на какой-то один проект. Вот. А здесь прямо, знаете, ну, прямо, ну, все приехали из других городов, все преданные пришли. И это было все так вот вместе, и это было очень здорово. И Господь Читания как-то вот он, ну для меня вот из-за этого проявился, что это была для настоящего санкиртана. И вот когда новые люди, а там были новые люди, наверное, ползала, было новых людей. Вот я приглашала вот тоже новых людей, на своих знакомых. И они мне потом дают такую обратную связь, что было здорово, ну что мы получили очень много положительных эмоций. Было так здорово, хотя вот они вообще, ну как бы, ну, как сказать, ну, давно знают, что я кришнаитка там и так далее, никаких признаков, так сказать, не проявляли, но когда вокруг них сидят все преданные, знаете, и вот это общее вот такое вот настроение, все поют, хлопают, они говорят, мы тоже стали хлопать, вокруг нас все поют, и это было так радостно, что мы очень много радости получили. Вот такие вот отзывы я слышала про концерт, и вот я еще хочу сказать, что у нас еще вторая серия намечается, новогодняя Харинама. Вот. Хочу выпросить ваше благословение, Читан Чандра Чаран Прабху. Потому что на концерте, ну, наверное, человек 500 преданных, это точно было. Вот надо, чтобы сейчас на новогоднюю Харинаму тоже, так сказать, пришли 500 человек, чтобы это было тоже Санкиртана Яги, чтобы Господь Читания, Сябан Читатва проявились у нас на новогоднюю ночь. Вот.
Да, палкой всех выгоняете.
Ну, я думаю, что у нас уже такая тенденция, что вот уже палкой можно не выгонять, что уже как-то... Ну, вот та новогодняя Харинама прошла в том году, и было здорово, это было прям, ну, действительно, это было, ну, уникальное, можно сказать, событие. Только человек на Харинаме у нас давно не было. И что вот этот концерт, и все вот идет к тому, что у нас какое-то объединение, ну, в сторону Санкиртана Яги, мы уже учимся принимать в этих проектах, ну, участие все вместе, все ятры. Что это вот не только департамент Харинамы, вот он вышел, там 10 человек, да, и вот, ну и все, это их служение. А вот что это общее вот наше?
Это означает, что Шрила Прабхупада доволен тем, что вы делаете. Раз ятра объединяется, это явный признак благословения Ачарьи. Поэтому вот это самое важное вот. То вы должны почувствовать, как Прабхупада удовлетворен вашей проповедью.
Да, спасибо большое. Пожелайте нам удачи 31 числа.
Больше. Давайте распространяйте сознание Кришны, да, распространяйте. Спасибо всем большое. В заключение скажите.
Thank you so much. Actually, Chidat Chandrachan Prabhu told it. Prabhupada is so pleased with this wide-scale preaching.
Спасибо вам большое. На самом деле, Читани Чандрачаран Прабху уже сказал, что Шрила Прабхупада очень доволен вашим вот таким такой широкомасштабной проповедью.
Listening to you, I got a very strange thought.
И пока я вас слушала, у меня очень странная мысль пришла в голову.
When I was in Ekaterinburg, we saw actually big pictures telling us that the first Russian man to visit Vrindavan was the Tsar, the last Tsar, Nikolai II.
Я видела там плакат какой-то, что в Екатеринбурге, когда я была, что первый русский, который посетил Вриндаван, это был император Николай.
He was the first one to be in Vrindavan.
По сути дела, это был первый русский во Вриндаване.
And a painter took made some drawings of the Yamuna.
И его художник, он даже запечатлел Ямуну.
And the temples there.
И храмы.
So I was thinking maybe it's a devotee now with you going on Харинам in Екатеринбург.
Я подумала, может, он воплотился уже среди вас и ходит с вами на Харинам по Екатеринбургу.
So all successful, the future.
Я желаю вам всевозможных успехов в будущем.
Харинам and your wonderful cooperation.
Проведение Харинам и то, что так сотрудничаете теперь хорошо друг с другом.
And who knows, maybe soon the new temple.
Кто знает, может, вскоре у вас появится новый храм.
Горнитай, maybe you want to go and dance in the new temple.
И, может быть, Горнитай уже хотят танцевать в новом храме.
And if they become impatient, nobody will be able to stop them.
Если они очень этого сильно захотят, их никто не сможет остановить.
So let us see what they are doing.
Давайте посмотрим, чего они хотят и что будет происходить.
Hare Krishna.
Hare Krishna, спасибо всем, дорогие преданные. Шрила Прабхупада ки джай.